Ага, все, теперь уже слышим. Ну, бывает. Знаете, попридумывали люди всякую технику. И очень здорово. Можно общаться с людьми, с детьми. Теперь намного проще. Вот, наблюдать за детьми, где дети наши находятся, есть мобилочки и так далее. Всякие скайпы там. Сидишь и смотришь, человек на той стороне земли. Представляете, да? Ходит вверх ногами там вот, он там. А мы с ним можем общаться. Вот. При этом одиноких людей все больше. Ну, и вот у нас тоже есть такая техника, где мы можем не кричать сильно, а разговаривать. Братья и сестры, вы замечаете, да, что несмотря ни на какие сюрпризы, капризной, изменчивой, как девушка, погоды херсонской, весна все равно придет. А это говорит о том, что Пасха тоже приближается. Когда Иисус ходил по земле, Он знал, что Пасха, Его Пасха, тоже обязательно настанет. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стих. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стих. Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим. Друзья мои, вы слышите? Давайте внимательно услышим Господа. Он восхотел, здесь написано. Иисус ходит по земле, общается с людьми. Вот здесь прямо сразу мы замечаем о том, что Он спас целое селение самарянское. А то там братья Громовы натворили дел. А вот Господь их спас, этих людей. Прикасается к прокаженным, воскрешает мертвых, ну, Лазаря там и других. Заботится о людях, учит их, сострадал. Но при этом вот все это делал, он общался с людьми. Но взгляд его был обращен в Иерусалим. Так написано, он восхотел идти в Иерусалим. И Иисус знал, что именно там, в Иерусалиме, он так даже сказал когда-то, что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Именно там всегда убивали праведников. И он знал, что вот там, в Иерусалиме, от него отрекутся, его предадут его немногие друзья. Там вот это произойдет в Иерусалиме, хотя они все из Галилеи. Но он восхотел туда идти. Иисус точно знал, что вот там толпы людей будут восхищаться им. Никто так не говорил, как он. Настанет момент, они будут идти там кричать «Осанна сыну Давидову! Благословен царь грядущий!» и так далее. Будут верить, вот на самом деле будут восхищаться, будут верить, что это Мессия. Ну, по-своему. Пройдет немного времени, они будут плевать на него. Заведенные лукавыми людьми, руководителями народа, эти люди в ярости будут желать ему смерти и убьют его. Он знал это, Иисус, но все равно мы с вами читаем. Он восхотел туда, где его ждет смерть. Он восхотел идти в Иерусалим, потому что хотел спасти людей. Вот поэтому он туда восхотел идти. Потому что он желал спасения их и нас. Это по одной причине он хотел туда идти. Ничего другого его туда не привлекало. Он очень желал спасти людей, грешников. Братья и сестры, никогда не забывайте вот этого. Никогда. Что Иисус сам это захотел. Может, у вас у кого-то уже опускаются руки. Вы не хотите молиться за кого-то своих родных, близких, знакомых. Вам вообще даже не верится, что Он может спастись. Но никогда не забудьте, Иисус восхотел. Помните всегда об этом. Может быть, вам кажется, что вы каянный грешник. Что то, что вы натворили в жизни, вообще невозможно простить. Друзья мои, здесь написано, Он восхотел вас спасти. Это Он восхотел. Не мы. Он захотел нас спасти. Потому что у Него такое огромное, огромная любовь. Вот такое огромное желание спасать людей. Еще раз повторю. Ходил по земле. Знал все, что его ждет. Но его сердце было наполнено страстным желанием идти туда, где ждут его скорби, непонимание, только по одной причине, чтобы нас спасти. Это всегда надо помнить. Всегда. Что бы сатана не нашептывал нам, может, там будет предлагать какие-то вещи, там иногда у нас руки опускаются, мы не хотим веровать, может быть. Может, отпадаем от веры. Друзья мои, вот унесите сегодня эту мысль. Это Он захотел. Так прямо написано здесь. Продолжим читать свидетельство Луки. С 57 стиха. Дальше тут же. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне пойти и прежде похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». И еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия». В преддверии Пасхи, вот накануне, Иисус взглянул в сторону Иерусалима, понял, что его там ожидает, и, любя нас безответной любовью, страстно желая нашего спасения, Иисус объясняет всем нам: следовать за Ним можно только на Его условиях. Вот эти три аргумента, которые Он рассказал, они как раз об этом говорят. Вот если вы внимательно слушали, если у вас будет желание, придите домой и почитайте. У нас сегодня покороче собрание. У нас сразу после собрания будет концерт симфонического оркестра здесь. Поэтому вы можете остаться, послушать. Он когда-то уже нас играл. Это наш государственный университет, и там есть симфонический оркестр. Вот они сразу после собрания, мы покороче закончим сегодня, и сразу здесь будет концерт. Там уже, я смотрю, музыканты уже заходят. Поэтому у нас времени немного. Но мы должны вот кое-что взять для себя. Так вот, это очень важно. В преддверии смерти своей, своей Пасхи, Иисус хотел всем нам объяснить: за Ним можно следовать только на Его условиях. И Он привел три истории. Внимательно давайте послушаем, что говорит Иисус. Вот здесь Господь показывает, что в мире существует четыре группы людей, которые как бы хотят за Ним следовать. Первое. Те, которые только в этой жизни хотят надеяться на Иисуса. Прямо так написано в послании к Коринфянам, первое послание, 15 глава, там речь идет о воскресении. И вот именно в связи с воскресением, в то, что мы с вами верующие люди, верим в загробную жизнь и надеемся на вечность, Павел пишет: несчастные те люди, которые только в этой жизни надеются на Иисуса. Так вот, первая категория людей, которые как бы хотят следовать, они хотят, но только в этой жизни. Здесь написано: случилось, когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Вы слышите? Иисус не отказал человеку. Он не сказал: «Да нет, подожди, грешник, ты иди там отдыхай, ты недостоин». Нет, он не отказал. Просто человек: «Я хочу за тобой, Господи, идти, видел чудеса, был вдохновлен, восхищался Господом». И в нем такое там эмоциональное такое решение. А Иисус говорит: «Пожалуйста, присоединяйся, но ты должен знать». Вот что ожидает тех, кто следует. Потому что Господь видел сердце. Так написано в Евангелии от Иоанна, что Господу не надо было о ком-то рассказывать. Не нужно было давать характеристику людям, ему, о людях. Он знал, что в сердце человека. Поэтому он так просто сказал: «Пожалуйста, присоединяйся, но ты должен знать. Со мной следовать только можно на моих условиях». А вот этот человек хотел следовать за Господом, но только в этой жизни. Еще в книге, самая древняя книга в Библии есть, это книга Иова. И там написано: человек рождается в эту жизнь, ну, там написано о том, чтобы страдать, там все. И так оно есть, люди страдают в этой жизни. Но там написано: человек страдает, рождается, чтобы как искры подниматься вверх. Вы видели, как костер горит? Горит, и искры летят вверх мгновенно. Вот кто-то так наблюдал, и вот мудрый человек так и написал. Человек рождается в этот мир, чтобы как искры устремляться вверх. Нас вечность манит. Апостол Павел Колоссянам, 3 глава, пишет такие стихи. Но давайте мы посмотрим в современном переводе. Вы посмотрите свой перевод, а я прочитаю вам в современном. И как раз оно так будет, два перевода, будет неплохо это звучать. Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха. «Итак, если Бог воскресил вас вместе с Христом, стремитесь к тому, что на небесах». Вот туда. «Там, где Христос сидит на правую руку Бога. Помышляйте о вышнем, а не о земном. Ведь вы умерли, Ну, имеется в виду духовно, душевно для этого мира. Ваша жизнь сокрыта в Боге вместе с Христом. Он ваша жизнь. Иисус ваша жизнь, утверждает апостол Павел. В Евангелии от Луки чуть-чуть дальше, там в 21 главе, тоже там написано. Там Господь говорит о признаках последнего времени. Говорит, когда вы это все увидите, распрямите плечи ваши, спины выпрямите, поднимите взгляд к небесам. Ваше избавление приближается. То есть, просто у меня нет возможности. Таких мест в Библии очень много, где написано о том, что нас зовут к себе небеса. Прямо так написано. Мы странники-пришельцы здесь. Вот наше жительство не здесь, оно на небесах. Туда направляйте свой взор. Я грешник и недостоин, может быть, об этом даже говорить. Потому что очень люблю комфорт, и мне нравится жить на этой земле. Но я знаю, что Иисус говорил правду. Я точно знаю, что апостол Павел абсолютно правду говорит. Люди, которые поверили в Господа, которые не хотят следовать только в этой жизни за Господом, их манят небеса. Вот эту группу людей готовы следовать здесь на земле. И вот Иисус просто не отвергая их, просто рассказывает. Лисицы даже имеют норы, птицы имеют гнезда. У меня здесь ничего нет. Готов? Вперед. Но у меня нет за что зацепиться. Да, кормил Господь там тысячи людей. Да, там был такой момент, когда кто-то подошел там из братьев, ну, апостол Петр. Говорит, Господи, там просят на храм пожертвовать. Говорит, ну, пойди, закинь удочку там, поймаешь рыбку, и в нее там она проглотила там пару монет, и ты вытащи и заплати за храм. Но Господь не был кудесником. Он не был каким-то стариком Хаттабычем, которому можно было желание. Сейчас. Не был он таким. Он просто сказал, у меня нет ничего здесь. Хотите следовать? Пожалуйста. Ну, эта жизнь, вот как бы эта земля, корней здесь сильных у Господа не было. И тех, кто следует за Господом, они особо не пускают корни. Мой брат построился, и пришел ему в гости тесть. Он давно уже умер. С отделенных баптистов. Традиционный такой верующий. Я просто там потухал, когда я с ним разговаривал. И вот он сидит на диване, он такой был, дедушка, не сильно внимательный. Сидит так, а дочка его и зять построили дом. И вот первое, что они купили, знаете, бы там вот в Кузнях там была фабрика мебельная, там стенки всякие делали. И вот они купили 4-метровую стенку, такой, как раз 4 метра. Зал у них был такой, гостиная. И вот там купили они эту стенку, там для посуды, для книг, там для одежды поставили. Родители пришли, тесть, теща, и они тестят. Пап, ну, ты замечаешь, как бы? Он, ну... Слава Богу, смотрю, сыты, одеты, детки там, двое мальчиков у них, Костя, Валик были. Ну, хорошо. Говорит, батя, ну, а так она назвала его так, любовно. Батя, ну, посмотри вокруг, ну. Ну, на них смотрит. На ней, ну. На стенку посмотрит. Дети, вы что, вечность не хотите? А он не смеялся. Вполне серьезно. Так, ну, это вы хотите здесь вот это? Ну, он так понимал. Так он был воспитан, что если мы покупаем много всяких вещей, мы корни пускаем. А потом как с этим всем расстаться? Вы что думаете, это шутка написана, что вышли из Содома, жена Лотова. Господь, не оглядывайтесь, бегите, спасайте в гору. Бегите в гору, спасайте душу свою. А наша там же у нее стенки, там всякие штучки. Да, наверное, хорошие машины там стояли, как бы там. Ну, верблюда имеют. И так далее. Ну, я не знаю. Но надо бежать на гору. Она выбежала. Отец толкает дочек. Бежим, девочки. Горим. Горим. А мама, там же дома столько осталось всего. Опс. И стала стальным столбом. И Иисус, между прочим, вспомнил о ней когда-то. И в этой связи сказал, братья и сестры, вспоминайте жену Лотову. Так вот, вот такая ситуация. Вторая группа людей. 59 стих. А другому сказал, следуй за мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди. Я назвал эту группу людей, те, которые через исполнение обрядов, всяких традиций, человеческих установлений, пытаются успокоить свою совесть. Она у них есть. Она их трогает. Они волнуются по этому поводу. Вот как Богу угодить? И они их учат так, и они понимают. Вот, надо исполнять всякие традиции, всякое установление, чтобы успокоить совесть и таким образом исполнить волю Божию и попасть на небеса. Еврейские традиции в этой связи. Вы слышите? Господи, позволь похоронить отца. Помните, однажды Иисус упрекнул людей, которые люди, родители не любят и говорят, да чем родителям это жертвовать что-то, да? На старости пенсии же не было. Пенсии не было, девушки, там пенсии не было. Вот просто дожили до пенсионного возраста. И что хочешь, то делать. Только дети могли позаботиться. Не было пенсионного фонда. И вот некоторые дети говорят, да чем родителям помогать? Я лучше Господу пожертвую. А Иисус говорит, слушайте, вы лукавые люди. Нельзя так поступать. О родителях надо заботиться. Иисус упрекал таких людей. Это была одна крайность, когда брали и говорили, да по боку у меня родители, я буду Богу жертвовать. А сами уж дурили и Бога. А вы же думаете, они Богу жертвовали? Ага, сейчас. Так вот, Господь их упрекает. Есть другая крайность. Есть другая крайность. И вот это была крайность. Вот в этого человека. Он говорит, Господи, позволь мне пойти похоронить отца. А Господь говорит, да позволь смертным похоронить своих там, покойников. Ты иди за мной. Потому что сильно большие традиции. Например, до похорон, такая традиция была у евреев, 7 дней нужно было плакать. Просто вот, выпадало все. Просто вот, сидеть и плакать, посыпать голову пеплом и плакать 7 дней. Похоронили. Год надо было носить траур. Ну, мы такого не исполняем. И так далее, и так далее. Там столько было всего. И люди, когда это делали, они как бы, фух, вот я сделал для родных моих. Ну, для нас это далекая история. Я вам расскажу сегодняшнюю историю. Эта неделя у нас была очень сложная. По крайней мере, у нас с Ирой. Очень непростая. Вы слышали. На этой неделе погибла трагическая семья в Зеленовке. Это наши братья и сестры. Здесь находится брат. Серега, поднимись, пожалуйста. Поднимись, пожалуйста. И сестра Юля. Юля, пожалуйста. И их нельзя, Дима. Вот они к нам... Да поднимитесь, поднимитесь. Мы хотим выразить вам соболезнования и поддержать вас. Братья, вот это семья, которые приехали с Израиля, с Канады, чтобы участвовать в похоронах, и мы их там видели. И целая семья. Двое деток и двое взрослых. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот родные приехали, чтобы проститься, провести последний путь. И там было много людей. Ну, это просто что-то было. 4 гроба. Когда мне Дима сказал, что надо 40 человек, чтобы нести. Я вообще как бы сначала не вех, в смысле 40. А потом 4 гроба, 4 крышки, 4 креста, там венки, все. Это, ну это просто, я в жизни такого не мог даже представить, что такие могут похороны. Когда я услышал, я вообще даже не поверил. Думаю, это какая-то ошибка. Дали записку в прошлое воскресенье. Я говорю, да нет, это что-то не... Да не может такого быть. В смысле, как? Это... Или кто-то там попутал что-то. Может, какой-то, знаете, испорченный телефон. Но так же не может быть. Я знаю их родных, вот Сереного брата и Юлину сестру. Они верующие люди, детки. Мама у них умерла какое-то время назад. Эта сестра Лена усыновила брата своего маленького. Остался маленький брат ее. Мама умерла. Она усыновила его, ее воспитывает. Ну, то есть, как бы, ну, так не может быть. Ну, были мы на похоронах. На следующий день мы с Ирой были на похоронах моего друга. 58 лет, опухоль мозга, и очень быстро ушел в вечность. И вот мы смотрели одни похороны и вторые похороны. Так вот, вторые похороны... Не просто потому, что там другая церковь говорила, не поэтому. Я просто был очевидцем всего, что там происходило. Это просто исполнение традиций. Полдня панихида. Я вам серьезно говорю. Полдня. Столько процедур всяких. Ни одного слова я не понял. И вообще даже не понял, что происходит. В течение около 5 минут повернулся священник к залу и сказал несколько слов. Ну, не было, ну, около 5 минут. И то это было не из Слова Божьего. Это просто он сказал свидетельство об этом человеке. Потому что человек, мой друг, был очень хорошим человеком, на самом деле. Вот правда, я его знаю. Еще в техникуме с ним учился. Это было кто знает когда там. И мы с ним учились, потом работали на заводе. Вот рядышком наши 2 бюро мы с ним работали. Вот, я постоянно с ним общался. Он очень хороший человек, очень. Добрый такой. И вот священник повернулся и несколько слов сказал просто о человеке. Но это было просто сказано вразумительно и понятно. Но это было около 5 минут. И вот мы просто едем домой и как бы разговариваем, подожди, вот что происходит? Почему эти похороны вот так вчера были? А сейчас мы едем, и просто вот тут что-то происходит, и не можем ничего понять. Что происходило? Слушайте, ну вообще мрак. Даже так просто, ну вот ритуал с землей. Это просто такой маленький фрагмент, у меня нет времени. Ритуал с землей. Это просто, это, ну это какое-то чудо. Столько было сказано слов о земле. Потом была посвящена эта земля. Потом люди, там человек 100, наверное, там 150, не знаю, выстроились все в очередь, и все должны были по 3 горсточки бросить туда, в яму, эту землю. И это все так духовно преподносилось, что мы просто там часами стояли уже на солнце, лысина уже горит. Ну просто, и думаю, что это происходит? И всем этим всем вещам, вот всем этим вещам, какое-то такое мистическое действие придается. Что-то как-то такой сложный очень ритуал такой. Гроб с красного дерева. Я не сужу ни в коем случае. Ну, или люди деньги, пожалуйста. Крест там такой, что там, наверное, на следующий день его сняли, может быть. Или надо было охрану нанимать. Мы там с братьями разговаривали. Буквально недавно на центральном кладбище тоже похоронили какого-то кадра. 3 дня выставили охрану. 2 дня играл какой-то оркестр на могиле. Вы, может, не въезжаете, как бы не предупреждены. 2 дня на могиле играл оркестр струнный. На могиле, на кладбище. Охрану выставили, потому что боялись, что люди выкопают гроб, заберут. Гроб был там, ну, просто баснословные суммы. Человек 200 у нас на погранаде мы были. Может, 200-250 было человек, я не знаю. Всем родственникам купили свечи. Это, ну, колоссальные деньги. Батюшку там забашляли. Ой, извините. Ну, короче, ну, это вообще, там, это такие, это ритуал такой. Это так все было сложно. Это так много всего было сделано. И вот люди это делают. И когда все это заканчивается, они... Я видел, родственники были очень довольны. Родственники были удовлетворены тем, как это все прошло. Вот на самом деле все так было красиво. Много дыма. Это там. Вот. Это серьезно. Вот лежит покойник, он вокруг ходит, как злых духов. Это же так шаманы, я знаю, занимались, да? Вот я читал книжки, там шаманы. Так, вот вокруг ходят так, и там изгоняют надо всех там. И, ну, короче, я просто запутался во всем, что там происходило. Но это точно был ритуал. А я потом так вот стоял, наблюдал, думаю... А вот придет Пасха, 2 воскресенье после Пасхи. Что будет твориться у нас в городе? И все будут уезжать оттуда с чувством глубокого удовлетворения. Кто-то от этого, простите, братья и сестры, но дело в том, что верующие этим занимаются. Это люди, которые хотят следовать за Иисусом. Вот как это человек? Он говорит, Господи, я готов, но позволь мне пойти вот это сделать. Вот я соблюдю вот эти все ритуалы и буду следовать за тобой. Сегодня 1000 таких людей, которые готовы соблюсти все ритуалы, все обычаи и получить духовное удовлетворение. Не судите меня, братья и сестры. Я знаю, что я зацепил. Вы что думаете, я не понимаю, что я тронул? Я понимаю. Но это и Иисус сказал. Очень просто. Вот эти все традиции, Господь видел, Он знал все это. И Он сказал, предостав мертвым погребать своих мертвецов. 3 группа людей, 61 стих, 62. И еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Вот. Те, которые следуют за Иисусом после всего. Вот все уже, когда мы все сделаем, если у нас время осталось, Господи, я готов посвятить Тебе. Я готов за Тобой следовать, Господи. Но вот я все сделаю там, потому что это слово там проститься, это распорядиться. Это конкретно, вот, надо хозяйством своим всем распорядиться. И когда я все, это массу времени требовало в то время. Аграрная страна, куча работы. Там работники, может быть, я не знаю, насколько там богатый человек был, но это требовало иногда много времени. Вот я все это сделаю, а потом буду следовать за тобой. Быстро буду говорить. 4 группа людей. Иисус сказал ему, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие. Итак, 4 группа людей – это те, для которых следовать за Иисусом – это образ жизни. Смотрите, тоже прекрасные слова, ну, просто нет времени. 11 глава Евреям. Прочитаю 1, 16 стих. 11 глава Евреям, 16 стих. Здесь речь, помните, 11 глава? О героях веры. А тем, кто были верующими, кто следовали за Господом, кто не получили ничего, так как мы с вами, Иисуса Христа Спасителя. Но они смотрели вперед на перспективу. Очень мечтали. Очень. Иисус когда-то даже сказал ученикам, цари, пророки хотели увидеть то, что вы увидели, и не видели. И вот эти люди, о них пишет Господь, 16 глава, автор, вернее, послание евреям. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называет себя их Богом, потому что Он приготовил им город. И еще раз Колоссянам прочитаю. Если Бог воскресил вас вместе с Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает на правую руку Бога. Помышляйте о горнем, о вышнем, о небесном, а не о земном. Ведь вы умерли, ваша жизнь сокрыта в Боге вместе с Христом. Он ваша жизнь. Братья и сестры, только без фанатизма. Без фанатизма. Люди, которые, четвертая группа людей, которые хотят следовать за Господом и выстраивать такой образ жизни, это не те люди. Однажды я посетил одну семью, они говорят, о, только что были тут наши два брата. Ну и жена говорит, с дрожащими губами говорит, слушайте, что они нам такого наговорили? Это просто брак. Работать не надо, все надо все бросить. Родных надо на второй план, все надо, потому что мы ждем с небес Сына Божьего. Так написано в первом послании Фессалоникийцам. Поэтому все, вот надо просто жить для Евангелия. Я говорю, подождите, там же написано, что кто не работает, тот не ест. Надо работать своими руками. Нельзя соблазнять людей, нельзя суетиться, нельзя обирать братьев своих и ходить. Вот вы знаете, я такой служитель, и как бы вот тут это самое, а вы мне там жертвуете, а я буду как бы тут нести служение, потому что вот как бы я служитель, и я живу от благовествования. То есть находят такие места Писания, вырывают их из Библии и подтасовывают. Я не о таких людях сейчас говорю. Люди, которых образ жизни следовать за Господом, они очень просты. И мы даже их иногда не замечаем. Они выходят замуж и женятся, чтобы показать всем прообраз, отображение жизни Иисуса Христа и Церкви. Смысл такой свадьбы. Они женятся, чтобы все вокруг видели, а, вот так оказывается, отношения Христа и Церкви вот такие, да, а вот семья. Там окна не прыгают, тарелки летающие не летают в доме, там они стараются, они грешные люди. Иногда, бывает, плачут. Иногда им больно бывает. Иногда, может быть, они друг даже чем-то там наступают на любимый, на мозоль. Но они стараются всеми силами являть этому миру, какие отношения между Христом и Церковью. Они для этой цели женятся. Ну, понятно, там и дети, и секс, все это понятно. Но вот они поженились. Это же не просто поженились. Мы живем с женой, как брат с сестрой. Это ересь. Так нельзя. Вы делать будете глупости, если такое кто-то вам внушит. Я вам серьезно говорю. А есть такие верования, где такое говорят. Вы будете делать зло, если так будет рассуждать. Не об этом речь. Они рождают детей не просто по плану, не просто тогда, когда им захочется. Они рождают детей, чтобы посвятить их Царству Божьему. Я смотрю, тут у нас новая солисточка сегодня появилась. Вот она на этом месте пела, да? Вы заметили, братья и сестры? У ее батька там много детей, и он, наверное, так посвящает детей. Я так подозреваю. Может, я ошибаюсь. Но я так думаю, что они молятся, наверное, с Валей, чтобы их дети служили. И вот эта девочка вот здесь появилась. Вот здесь. Потому что она хочет прославить имя Божие на земле. Я так что-то думаю. Наверное, я так думаю. Не просто там, в первую очередь, там, Ледовый дворец, кружки какие. А если останется время, ты придешь, послужишь. Иногда служители наши плачут. Пришли дети, подростки, начали служить. Потом папа звонит и говорит, мой сын не придет. Как не придет? Так он же у нас задействован там. Откуда я знал, что вы его так будете напрягать? Я думал, это просто в свободное время. Нет, они рождают детей, чтобы для Царства Божьего посвятить. Когда сюда выходят дети чьи-то, вы себе не представляете, что со мной происходит. Не представляете. Я когда увидел, что Рязанцевы начали с гитарой, ну, тот старший, выше папы на голову и вышел с гитарой. Я вам серьезно, у меня комок вот здесь. Родители знают, зачем они рожают этих детей. Чтобы они принесли славу Господу. А не просто так, где-то что-то, а потом, если останется время, ну, там, послушай, мы же не против. Но там куча еще условий. Перед ними все должны ходить на цыпочках. Они работают только так, как они хотят. Нет, друзья мои, я их не вижу. И Иисус, я еще раз повторю, прошу прощения. Иисус направил свой взор в Иерусалим. Идя навстречу смерти, он не мог не сказать то, что он сказал. Просто не имел права. Он должен был так сказать, вот повернуться и сказать, люди, я готов. Я сам выбираю для себя такую жизнь. Я желаю это сделать. Но есть условия. Следовать за мной можно только вот так. Все остальное просто игра в религию. Все остальное несерьезно. И не надо себя обманывать. Только те следуют за Господом, которые могут сказать вместе с апостолом Павлом, для меня жизнь – Христос. Имущество свое, время свое, они точно так же посвящают для Господа. Слышишь, построим дом хороший такой, чтобы там была большая зала, такая гостиная. И каждый день будут у нас приходить гости. А кто-то говорит, нет, я знал одного пастора, за всю жизнь его служения он уже не пастор. Ни один человек в его доме не был. Это я вам отвечаю. А это не просто так, я преувеличение такое сделал. Ни один посторонний человек не был. Хотя дом был нехилый. А есть люди, которые ну, желают, вот, да, вот, слушай, дорогой, давай купим машину и будем служить для Господа. Давай. А кто-то говорит, так нет, мы же должны близкануть так же, так, чтобы подъезжали к церкви. И так все понимали, кто тут едет. На похоронах, кстати, мы ехали, и едет вереница машин. Ну, там сотни машин. На Лексусе дядька какой-то, священника везет. Обгоняет всех, ну, в буквальном смысле, расталкивает всех и залазит впереди. У него же Лексус, ну, вы, может быть, не знаете, что такое. Это крутая машина, такой джип. Всех растолкал на коммунаров. И залез впереди, встал, и все, потому что, ну, так он привык ездить с киевскими номерами. А кто-то говорит, давай это сделаем, но чтобы это принесло славу Господу. Господь благословляет. Авраам, вы понимаете, в то время, когда он так жил, люди смотрели на него и говорили, слушай, Авраам, ты как князь Божий среди нас. У него было колоссальное имущество. Но это все посвящено Господу. Написано прямо. Он смотрел в перспективу и понимал, здесь не мое жительство. Мое жительство на небесах. Я ожидаю города, фундамент, который заложил Господь Бог. Он художник и строитель этого города. И поэтому Господь не стесняется, говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Потому что эти люди смотрели в перспективу и посвящали и детей своих, и все, что у них есть, и время, все для Господа. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Нам очень важно, вот сейчас, идя навстречу Пасхе, мы же с вами на Пасху будем приветствовать друг друга такими славными словами. Вот. Наш Господь не тот, который висит на кресте. Там, ну, это распятие, там Он висит. Его там нет. Его нет. Там, на распятии. Он живой Бог. Он обитает в неприступном свете. Находится по правую сторону славы Божией. Взирает на землю. И ищет людей, сердца которых вполне преданы Ему, чтобы за ним следовать на его условиях. Аминь.